Следующее мгновение она оказалась в огромном сводчатом зале, окруженном толстенными колоннами из полированного красного камня в твердыне Тира, в сердце твердыни. Над головой висели на цепях позолоченные светильники. Они не были зажжены, но свет, как обычно бывает в мире снов, исходил отовсюду и ниоткуда. Эмис и Бэйр были уже там. Выглядели они точно так же, как и сегодня утром, только их ожерелья и браслеты сверкали малость поярче, чем обычное золото. Хранительницы о чем-то раздраженно переговаривались в полголоса. Эгвейн удалось расслышать лишь упомянутое дважды имя Ранда Алтора. Неожиданно она поняла, что на ней белое с разноцветной каймой платье принятой, и тут же сменила его на такой же наряд, как и у хранительниц мудрости, только без украшений. Те, как ей показалось, ничего не заметили. Впрочем, вряд ли им известно, что означает это платье. Бывало, что в случае пленения терялось меньше джи и заслуживалось меньше тох, чем при каком-то ином варианте, но ни один аилец никогда не станет раздумывать о сдаче, даже не попытавшись сражаться. «Они снова опаздывают», — сухо проговорила Эмис, выходя на открытое пространство под громадным куполом зала. Там, вонзенный в каменные плиты пола, поблескивал кристаллический меч, легендарный Каландор, о котором говорилось в пророчествах, один из самых мощных сангриалов в мире, воспользоваться которым мог только мужчина. Ранд оставил Каландор здесь, в напоминание о себе, хотя в Тире о нем едва ли забыли бы и без этого. Эмис едва удостоила Каландор взглядом. Меч, который не меч, являлся символом дракона, возрожденного лишь для мокрых земель, и пророчества и титулы которых в ее глазах не имели никакой ценности. «Будем надеяться, что на сей раз они не станут делать вид, будто им ведомо все на свете, а мы просто невежественные девчонки. В последний раз они справились неплохо». Бэйр фыркнула так, что от этого звука, наверное, заморгала бы и Сорелея. «Эти женщины никогда не справятся как надо. В лучшем случае они явятся в нужное место в условленное время, да и то...» Она осеклась, ибо по другую сторону от Каландора вдруг появилось семь женских фигур. Эгвейн узнала их всех, включая молодую женщину с решительным взглядом, встречавшуюся ей в Теларанриоде. Интересно, кто она такая? Всех остальных Бэйр и Эми вспоминали, порой весьма извительно, но об этой особе не говорили никогда. Сейчас на ней была шаль с голубой бахромой. Шали красовались и на плечах всех остальных. Платья Айс Седай то и дело меняли цвета, но шали оставались неизменными. Взоры всех сестер немедленно обратились к Эгвейн, словно хранительниц мудрости здесь и вовсе не было. «Эгвейн Алвир!» — торжественно возгласила Шириам. «Тебе надлежит предстать перед Советом Башни». Ее раскосые зеленые глаза сияли, словно она подавляла какое-то сильное чувство. Сердце Эгвейн упало. Не иначе, как они прознали, что она выдавала себя за полноправную сестру. «Не спрашивай, зачем тебя вызывают», — ледяным тоном добавила стоявшая позади Шириам Карлиния. «Твое дело отвечать, а не задавать вопросы». Темные волосы Карлинии почему-то были коротко острижены, и эта малозначительная подробность, невесть по какой причине, показалась Эгвейн чрезвычайно важной. Может быть, потому что ей не хотелось думать, что означает этот вызов. Слова Айс Седай звучали торжественно и сурово. Эмис и Бэйр поправили свои шали. Их раздражение сменилось некоторой озабоченностью. «И не вздумай мешкать!» Анаю Эгвейн всегда считала добросердечной. Но на сей раз эта грубоватая, добродушная женщина говорила так же строго и холодно, как и Карлиния. «Ты должна прибыть как можно скорее». «Внимай повелению совета!» — возгласили в унисон сразу три женщины. «Повинуйся с трепетом и смирением! Предстань перед советом башни, преклони колени и покорно прими суждение высших!» Затаив дыхание, Эгвейн пыталась понять, что все это значит. Не слишком ли много церемоний, чтобы наказать принятую, рискнувшую выдать себя за сестру? Прочитать что-либо по спокойным, лишенным признакам возраста лицам Аэс Седай, которые не сводили с нее глаз, не представлялось возможным. Даже самая молодая из них, голубая сестра, держалась столь невозмутимо, словно носила шаль долгие годы. Правда, в ее глазах все же промелькнула едва уловимая довольная улыбка. Аэс Седай смолкли и, казалось, чего-то ждали. «Я прибуду, как только смогу», — ответила Эгвейн. Сердце ее ушло в пятки, но голос звучал столь же ровно, как и у самих сестер. Она твердо решила больше не трусить и непременно стать Аэс Седай. Только вот позволят ли ей после всего случившегося? «Правда, не могу обещать, что это будет очень скоро. Дорога длинная, а я даже не знаю точно, где он находится, этот Салидар. Слышала только, что возле реки Элдор». Шириам переглянулась со своими спутницами, и ее бледно-голубое шелковое платье превратилось в темно-серый костюм для верховой езды. «Мы считаем, что существует способ ускорить путешествие, во всяком случае, если хранительницы мудрости согласятся тебе помочь. Суан уверена, если ты войдешь в Телоранриот во плоти, на дорогу уйдет не больше 2 дней». «Нет», — отрезала Бэйр. «Мы ни за что не станем учить ее такому», — подхватила Эмис. «Ни ее, никого другого. Это умение служило злу. Оно само по себе зло. Всякий, занимающийся такими вещами, рискует утратить часть своего «я». «Вы не можете знать этого наверняка», — терпеливо возразила Беонин. «Поскольку, как я понимаю, ни одна из вас никогда ничего подобного не делала. Но коли вы знаете, чем это грозит, то должны иметь представление и о том, как это делается. А о возможных последствиях позаботимся мы». Взятый Беонин тон оказался в корне неверным. Эмис сердито поправила шаль и выпрямилась даже больше обычного, а Бэйр уперла кулаки в бока и разве что не оскалилась. Эгвейн поняла. Еще мгновение, и произойдет то, на что хранительницы уже не раз намекали. Они преподадут Аэс Седай урок, чтобы те, наконец, усвоили, сколь они невежественны во всем, что касается Телоранриода. Аэс Седай со своей стороны не могли не заметить угрозы, но держались уверенно и спокойно. Лишь платья меняли цвета с той же частотой, с какой колотилось сердце Эгвейн. Только наряд молодой голубой оказался устойчивым. За все время он изменился всего 1 раз. Необходимо предотвратить стычку. Эгвейн вовсе не хотела оказаться свидетельницей унижения Аэс Седай, ведь рано или поздно ей придется предстать перед ними в Салидаре. «Я сумею сама», — сказала девушка. «Во всяком случае, мне кажется, что сумею. Я готова попробовать. Попытка не пытка, а не получится, можно поехать верхом. Но в любом случае, я должна представить себе, куда ехать». Эмис и Бэйр перевели взгляды с Аэс Седай на нее, столь холодные взгляды, что и Карлиния позавидовала бы. Или Морврин. У Эгвейн сжалось сердце. Шириам тем временем принялась растолковывать. Столько-то миль к западу от той деревни, да столько-то к востоку от этой. Но молодая голубая сестра прервала ее легким покашливанием. «Подожди-ка. Мне кажется, так будет лучше». И голос ее показался Эгвейн знакомым. Но она не могла припомнить, чтобы когда-нибудь видела это лицо. Возможно, контролировать свою одежду голубая умела не намного лучше других. По мере того, как она говорила, ее нежно-зеленое платье сделалось темно-синим, высокий расшитый ворот сменился круглым гофрированным из накрахмаленных кружев по моде Тира, а на голове появилась усыпанная жемчугом шапочка. Зато она действительно кое-что знала о Телоранриоде. Неожиданно в воздухе сбоку повисла большая карта. На одном конце ее вспыхнула красная точка, рядом с которой появилась крупная светящаяся надпись «Кайриен». На другом такая же точка с надписью Салидар. Затем карта начала увеличиваться и изменяться. Поднялись горы, зазеленели леса, засверкала водная гладь рек и озер. Карта так выросла, что закрыла собой всю стену сердца твердыни. Глядя на карту, можно было подумать, что видишь землю с высоты птичьего полета. Это произвело впечатление даже на хранительниц мудрости. Они уже не морщились презрительно, во всяком случае до тех пор, пока тайронский наряд не превратился в желтое шелковое платье, шитое по вырезу серебром. Но молодую женщину интересовали отнюдь не хранительницы. Она почему-то с вызовом поглядывала на других Аес Седай. «Это замечательно, Суан», — сказала Шириам. Эгвейн моргнула. «Суан?» «Случайное совпадение, не иначе». Молодая женщина самодовольно кивнула, и движение это в точности походило на резкие кивки Суан Санчей. «Но не может же...» «Ты думаешь о посторонних вещах, желая оттянуть окончательное решение», — твердо сказала себе Эгвейн. «Безусловно», — согласилась она, — «этого вполне достаточно, чтобы я нашла Салидар, независимо от того, сумею ли я...» Эгвейн покосилась на Эмис и Бэйр. Исполненные молчаливого неодобрения хранительницы казались высеченными изо льда. «Независимо от того, сумею ли я явиться сюда воплоти, но в любом случае обещаю быть в Салидаре так скоро, как смогу». Карта исчезла. «О, свет!» — подумала девушка. «Что же они собираются со мной делать?» Она уже готова была задать этот вопрос, но тут, словно прочитав ее мысли, Карлиния вновь напомнила Эгвейн, произнося слова церемонно и даже суровее прежнего. «Не спрашивай, почему тебя вызвали. Тебе подобает лишь отвечать, а не задавать вопросы». «Не вздумай мешкать», — повторила свое предостережение Анайя. «Ты должна прибыть как можно скорее». Затем Аес Седай переглянулись, и пока Эгвейн гадала, действительно ли они поняли, что она хотела задать вопрос, исчезли. Оставшись наедине с Эмис и Бэйр, Эгвейн повернулась к ним, не зная, то ли ей извиняться, то ли просить войти в ее положение. Но тут исчезли и хранительницы. Лишь краснокаменные колонны обступали девушку со всех сторон. Домерцал в центре зала Каландор. В Джейтох нет и не может быть отговорок. Печально вздохнув, Эгвейн вышла из тела Ранриода и вернулась в свое спящее тело. Проснулась она в ту же секунду. Умение просыпаться и засыпать мгновенно по собственному желанию являлось составной частью обучения ходящей по снам. А раз она обещала отправиться как можно скорее, то не должна терять ни минуты. Направив силу, девушка зажгла все лампы и свечи до единой. Ей нужен был свет. Встав на колени возле стоящего у стены палатки сундука, она принялась рыться в нем в поисках одежды, которую ей не доводилось носить со времени пребывания в пустыне. Эгвейн знала, что здесь, в аильских палатках, останется часть ее жизни. Но она не станет плакать об этой потере. Не станет. Стоило Эгвейн исчезнуть, как из-за каменной колонны выступил Рант. Порой он наведывался сюда, в сердце твердыни, чтобы взглянуть на Каландор. Первый раз это случилось после того, как Асмодиан научил его инвертировать плетение. С помощью этой хитрости Рант обновил расставленные вокруг Сан-Греала ловушки, так, чтобы никто, кроме него, не мог их увидеть. «Если верить пророчествам, тот, кто вытащит Каландор из камня, последует за ним. Только вот можно ли им верить? Это еще вопрос». А испытывать судьбу Ранду вовсе не хотелось. Где-то в затылке громыхал голос Льюса Террина. Так бывало всегда, когда Ранд оказывался близ Каландора. Но сегодня Ранда интересовал вовсе не мерцающий кристаллический клинок. Он смотрел туда, где висела гигантская карта, если это можно назвать картой. Что это за место? Случайно ли он явился сюда именно сегодня? Сейчас, а не вчера или завтра. Или его привлекло сюда тяготение Таверена, улавливающего колебания узора? Впрочем, важно не это. Поскольку Эгвейн покорно подчинилась приказу, он, надо полагать, исходил отнюдь не из башни, не от Элайды. А стало быть, Салидар и есть то место, где скрываются таинственные Айси Дай, которых Эгвейн прочит ему в союзники. Там же находится и Илэйн. Вот удача. Они сами плыли ему в руки. Рассмеявшись, Рант открыл проход в королевский дворец в Кеймлине, в его отражение, в Тейлоран-Риоде. Глава 33. Укрепление духа. Стоя на коленях в одной сорочке, Эгвейн хмуро разглядывала зеленый шелковый костюм для верховой езды, тот самый, который был на ней, когда она появилась в пустыне. Казалось, это было давным-давно. Но предаваться воспоминаниям времени не было, предстояло многое сделать. Торопливо набросав записку, Эгвейн разбудила Ковинде и велела той поутру отнести это послание в гостиницу «Долговязый малый». Не вдаваясь в подробности, Эгвейн написала, что ей необходимо срочно уехать. Девушка и сама не очень хорошо представляла, почему, но не могла покинуть Кайриен, не сообщив ничего Гавину. Некоторые фразы, уже потом, когда она о них вспомнила, заставили ее покраснеть. Одно дело признаваться мужчине в любви, но просить его не забывать ее — совсем другое. Но так или иначе письмо было написано, и теперь следовало подготовиться, к чему именно Эгвейн толком не знала. Неожиданно полог палатки откинулся, и на пороге появилась Эмис. За ней вошли Бэйр и Сорелея. Хранительницы встали плечом к плечу в ряд, устремив на девушку суровые неодобрительные взгляды. Эгвейн едва не прижала платье к груди. В одной сорочке она чувствовала себя неловко. Впрочем, при сложившихся обстоятельствах она, наверное, испытывала бы неловкость, будучи закованной в броню. Потому что была не права. Оставалось удивляться, что они не приходили так долго. Глубоко вздохнув, Эгвейн сказала: «Если вы явились, чтобы наказать меня, наказывайте. Но учтите, таскать воду, рыть ямы или делать что-нибудь в том же роде у меня нет времени. Я прошу у вас прощения, но я обещала им, что прибуду так скоро, как смогу. Они ждут и, наверное, считают минуты». Эмис удивленно подняла светлые брови. На лицах Сорелея и Бэйр тоже было написано недоумение. «Почему мы должны тебя наказывать?» — спросила Эмис. «Да и как мы можем?» «Ты перестала быть ученицей с того момента, как твои сестры призвали тебя к себе. Как Айс Седай, ты обязана отправиться к ним». Эгвейн вздрогнула, но сумела скрыть это, сделав вид, будто внимательно разглядывает дорожное платье. Поменялось оно на удивление мало, хотя и провалялось в сундуке несколько месяцев. Наконец она вздохнула и заставила себя поднять глаза. «Я знаю, вы на меня сердитесь, и у вас есть на то причины». «Сердимся?» — перебила ее Сорелея. «С чего ты взяла?»
«Я думала, ты знаешь нас лучше».
«И верно». Голос ее звучал совсем не сердито, хотя лица всех трех хранительниц трудно было назвать довольными.
«Но ведь вы сами говорили, будто то, что я теперь собираюсь сделать, очень плохо, что о таком даже и помышлять нельзя. А я хоть на словах с вами и соглашалась, придумала способ, как это обойти».
На лице Сорелея неожиданно расцвела улыбка, а многочисленные браслеты забрецали, когда она с удовлетворенным видом принялась теребить шаль.
«Видите, я же говорила, что она сообразит. Она могла бы быть одной из нас, одной из Аил».
Лица Эмис и Бэйр слегка смягчились, и Эгвейн поняла, в чем дело. Они вовсе не осуждали ее за желание проникнуть в Телоран-Риот во плоти. По их мнению, этого делать не следовало, но она могла поступать так, как казалось правильным ей,
а ее удача или неудача не накладывали на нее никаких обязательств, разве что по отношению к себе самой. Они в самом деле на нее не сердились, пока не сердились. У Эгвейн защемило под ложечкой. Единственное, что их задевало, — это ложь. А ведь она призналась лишь в мелком обмане. Ей потребовался еще один вздох, чтобы заставить себя говорить дальше. «Я ведь и в другом вас обманывала. Обещала, что не стану одна бывать в Телоран-Риоде, а сама...» Эмис вновь помрачнела. Сорелея, которая не была ходящей по снам, лишь сокрушенно покачала головой. «Я обещала повиноваться вам, как ученица. Но хотя вы и говорили, что после ранения мир снов для меня слишком опасен, все равно ходила туда». Бэйр бесстрастно сложила руки на груди, а Сорелея пробормотала что-то насчет глупых девчонок, но не слишком сурово. Эгвейн набрала воздуха в третий раз. Сознаться в этом было труднее всего. Внутри все дрожало, и она удивлялась, как у нее не стучат зубы. «Хуже всего, что я никакая не Айс Седай, а просто принятая. Это, по-вашему, все равно, что ученица. Айс Седай мне не быть долгие годы, а может, после всего этого и никогда». Сорелея вскинула голову, губы сжались в ниточку, но ни она, ни две другие хранительницы не вымолвили ни слова. Как поправить дело, должна была решать сама Эгвейн. Они уже никогда не смогут относиться к ней так, как прежде. «Но ты во всем созналась», — прошептал внутренний голос. «Теперь твоя задача как можно скорее добраться до Салидара. Может, ты станешь когда-нибудь Айс Седай, но не рассчитывай на это, если рассердишь их своей медлительностью». Эгвейн опустила глаза, уставясь на цветной ковер, и скривилась от презрения к этому трусоватому шепотку. «Если ей в голову лезут такие мысли, это позор. Нет, прежде чем уйти, она должна уладить все дела здесь, уладить в соответствии с Джи-Тох. Пусть она не могла поступить иначе, за все надо платить». А какова плата за ложь, Авиенда показала ей еще в пустыне несколько месяцев назад. Собрав все свое мужество, хотелось надеяться, что его хватит, Эгвейн отложила в сторону платье и встала. Странно, но оказалось, что самое трудное — начать. Она бестрепетно подняла глаза, и ей вовсе не пришлось выдавливать из себя слова. «Я имею Тох». Она стояла гордо, с высоко поднятой головой. Дрожь ее больше не била. «Прошу об одолжении. Помогите мне исполнить мой Тох». Салидару придется подождать. Опершись на локоть, Мэтт следил за ходом игры в «Змей и лисиц», разворачивающиеся на доске на полу палатки. Порой у него с подбородка капала капля пота. Хорошо еще, что не на игровую доску. Правда, на самом деле это была не доска, а расчерченный черными чернилами кусок красной материи. Стрелки указывали, с каких линий можно ходить только в одну сторону, а с каких — в обе. 10 круглых фишек из светлого дерева с нарисованными черными треугольниками означали лисиц, а 10 таких же, но с волнистыми линиями — змей. 2 лампы, горевшие по обе стороны игрового поля, давали достаточно света. «На сей раз мы точно выиграем, Мэтт». Голос Олвера звучал возбужденно. «Обязательно победим, вот увидишь». «Очень может быть», — отозвался Мэтт. 2 их фишки, каждая с черным пятнышком, уже находились неподалеку от центрального круга, но теперь предстояло бросать кости для змей и лисиц. Обычно их в лучшем случае удавалось выставить лишь на внешний край. «Кидай кости!» Сам Мэтт даже не прикасался к кружке с костями, поручив это дело Олверу, ибо не собирался растрачивать свою удачу на детскую игру. Ухмыльнувшись, Олвер встряхнул кожаную кружку, и выбросил изготовленные его отцом деревянные кости. Сосчитав очки, парень застонал. Три кости упали лицевой стороной, помеченной треугольником, а еще три — волнистыми линиями. Значит, они должны кратчайшим путем передвинуть змей и лисиц к собственным фишкам. А если ход лисицы или змеи заканчивался на твоем поле, змея побила фишку Олвера, лисица — фишку Мэтта. И насколько мог видеть Мэтт, следующим ходом еще две змеи настигали его фишку. Он знал, что пока следуешь правилам, выиграть в эту детскую игру невозможно. Когда Олвер повзрослеет, он тоже поймет это. И, как и все дети, просто-напросто забросит бессмысленную забаву. Игра — это игра, но Мэтту все равно становилось не по себе, когда лисица, а особенно змея, съедала его фишку. Это наводило на не слишком приятные воспоминания, даже если одно не имело отношения к другому. «Ну, — пробормотал Олвер, — мы почти выиграли. Сыграем еще разок». Не дожидаясь ответа, мальчик сделал знак, открывающий игру, начертил треугольник и волнистую линию и нараспев произнес: «Храбрый осилит, огонь ослепит, мотив очарует, железо скрипит». «Мэтт, а почему мы так говорим? Ведь у нас нет ни огня, ни музыки, ни железа». «Не знаю». Стишок разворошил что-то в голове, но что именно, Мэтт сообразить не мог. Воспоминаниям Эстера Нгриала он не слишком доверял, а в собственной его памяти оставались провалы, заполняемые смутными видениями. А этот мальчишка все время задает вопросы, на которые у Мэтта нет ответов. Только и знает, что твердить почему да почему. Из ночной темноты вынырнул Дайрит. Лицо его блестело от пота, но он все равно был в кафтане, хотя на сей раз все же расстегнутом. На физиономии офицера поверх давно побелевших шрамов разовел свежий рубец. «Олвер, я думаю, тебе пора спать», — сказал Мэтт, неохотно поднимаясь на ноги. Он ощутил несколько уколов боли, но они были вполне терпимы. Раны заживали довольно быстро. «Складывай свою доску!» Подойдя к Дайриду, Мэтт понизил голос до шепота. «Если хоть заикнешься об этом, я тебе глотку перережу».
«Это еще почему?» Сделанной серьезностью поинтересовался Дайрид. «По-моему, из тебя вышел неплохой папаша. А малец похож на тебя, как две капли воды».
Дайрид с трудом подавил смешок, но в следующее мгновение действительно заговорил серьезно. «Лорд-дракон в лагере и идет сюда». Мысль о том, чтобы съездить Дайриду кулаком по носу, мигом улетучилась. Даже не набросив кафтана, Мэтт откинул полог палатки и нырнул в ночь. Завидев его, стоявшие на часах вокруг палатки шестеро солдат Дайрида вытянулись в струнку. Все шестеро были арбалетчиками. Пики — не самое подходящее оружие для караула. Стояла ночь, но темно в лагере не было. Восковой свет, висевший на безоблачном небе пребывающей луны в третьей четверти, сливался с отсветами многочисленных костров, горевших между палатками. На всем пути от палатки Мэтта до ограждавшего лагерь Чистокола в 20 шагах один от другого были расставлены часовые. Не совсем то, чего хотелось бы Мэтту, но он надеялся, что в случае нежданного нападения эта мера предосторожности окажется полезной. Местность была ровная, и Мэтт издали приметил шагавшего по направлению к нему Ранда. Тот был не один. Его сопровождали двое аильцев с закрытыми вуалями лицами. Они скользили на цыпочках, мгновенно оборачиваясь на любой шорох, даже если какой-то солдат всхрапывал во сне или часовой переступал с ноги на ногу. А еще с ним была та аильская девица, Авиенда. Закинув за плечи какой-то узел, она вышагивала с таким видом, словно готова была вцепиться в глотку любому, кто встанет у нее на пути. И зачем только Ранд повсюду таскает ее за собой? «От аильских женщин вообще одни неприятности», — мрачно подумал Мэтт. «А от этой неприятностей больше, чем от кого бы то ни было».
«Он что, и вправду дракон возрожденный?» —
едва не подпрыгивая от возбуждения, шепотом спросил Олвер, прижимая к груди свернутую игровую доску.
«Самый настоящий», — подтвердил Мэтт. «А теперь марш в постель. Мальчишкам тут делать нечего».
Олвер, обиженно ворча, ушел, но никак не дальше ближайшей палатки. Краешком глаза Мэтт приметил, как тот выглядывает из-за угла, но оставил паренька в покое, хотя, приглядевшись к Ранду, решил, что не только мальчишкам, но и взрослым лучше бы держаться отсюда подальше.
Лицо Ранда казалось окаменевшим, хотя глаза его лихорадочно поблескивали то ли от волнения, то ли от напряжения.
В одной руке он сжимал пергаментный свиток, другой непроизвольно поглаживал рукоять меча. В свете костров сверкала пряжка ремня с драконом. Изредка ало-золотые отблески вспыхивали и на голове одного из драконов, когда тот выглядывал из-под манжета. Подойдя к Мэтту, Ранд не стал тратить время на приветствие.
«Мне нужно поговорить с тобой наедине. Я хочу, чтобы ты кое-что сделал».
Ночь стояла душная, но хотя зеленый с золотым шитьем и высоким воротом кафтан Ранда был застегнут доверху, на лице его не было ни капли пота. Дайрит, Талманес и Налисин, каждый в том, что успел набросить, стояли поодаль. Мэтт сделал знак, чтобы они подождали, и кивком пригласил Ранда в свою палатку. Следуя за Рандом, он нащупал сквозь рубаху серебряную лисью голову. Хотелось надеяться, что ему нечего бояться. Хотя Ранд сказал, что им надо поговорить наедине, Авиенда, по всей видимости, решила, что к ней это не относится. Она тоже прошмыгнула в палатку и стояла там, как ни в чем не бывало, с непроницаемым видом, глядя на Ранда. Впрочем, время от времени она бросала взгляды и на Мэтта. Ранд, похоже, вовсе не обращал на нее внимания. Войдя в палатку, он, кажется, забыл о том, что спешит, и принялся рассеянно озираться по сторонам, хотя, как думалось Мэтту, едва ли что-нибудь замечал. По правде сказать, и замечать-то было нечего. Лампу Олвер вновь поставил на маленький складной столик. Складными были и кресло, и умывальник, и походная кровать. Все было покрыто черным лаком с золотыми узорами. Коли у человека завелись денежки, почему бы и не позаботиться о некоторых удобствах. Разрезы, сделанные в стене палатки аильцами, были аккуратно зашиты, но все равно оставались заметными. Мэтт первым прервал затянувшееся молчание.
«В чем дело, Ранд? Надеюсь, ты не вздумал в последний момент изменить план?»
Ответа не последовало. Ранд лишь взглянул на собеседника так, словно только сейчас заметил его присутствие.
Мэтту стало не по себе. Чтобы там ни думали молодцы из отряда, он всеми силами старался избегать сражений. Другое дело, что тяготение Таверена порой пересиливало его везение, и тут, как считал Мэтт, не обходилось без воздействия Ранда, Таверена более сильного. Порой Мэтту казалось, что он физически ощущает это притяжение.
Коли в дело вмешивался Ранд, все было возможно. Мэтт не удивился бы, заснув в амбаре, а проснувшись в гуще ожесточенной битвы.
«Еще несколько дней, и я буду в Тире», — сказал Мэтт. «Паромы перевезут отряд через реку, и мы соединимся с Вейрамоном. Проклятье, слишком поздно что-нибудь менять».
«Я хочу, чтобы ты доставил Илэйн в Кеймлин», — перебил его Ранд. «Доставил в целости и сохранности. Не отходи от нее, пока она не воссядет на львиный трон».
Авиенда прокашлялась.
«Да»,
— сказал Ранд. Голос его почему-то стал таким же суровым и холодным, как и лицо. Впрочем, ничего удивительного, если он сходит с ума.
«Да, Авиенда отправится с тобой. Я думаю, так будет лучше всего».
«Ты думаешь, так будет лучше?» — негодующе воскликнула Авиенда. «Да не проснись я вовремя, ты бы и не сказал мне, что узнал, где нынче Илэйн. Ты, Рандал Тор, никуда меня не посылаешь. Это мне надо поговорить с Илэйн, а у нас с ней свои дела». «Я очень рад, что ты выведал, где Илэйн», — заметил Мэтт без особого восторга. «На месте Ранда он оставил бы эту Илэйн там, где она до сих пор пряталась». «О, свет!» — подумал он. «По мне так Виенда и то лучше. Аильские женщины на худой конец не задирают нос и не считают, будто все обязаны плясать под их дудочку. Шутки у них, правда, грубоватые. Да и привычку время от времени пытаться тебя убить нельзя назвать приятной». «Илэйн так Илэйн, но я-то зачем тебе понадобился? Нужна она тебе, сигани в свой проход, поцелуй ее покрепче, сгреби в охапку, дотащи в Кеймлин». Авиенда устремила на Мэтта негодующий взгляд. Можно подумать, он предложил поцеловать не Илэйн, а ее. Вместо ответа Рант расстелил на столике пергамент. Чтобы не загибались края, он придавил их лампами. То была карта долины реки Элдор и прилегающих земель, миль по 50 в обе стороны от русла. Начертанная синими чернилами, стрелка указывала на лес. Рядом со стрелкой было написано «Салидар». «Она там». «А вот здесь большая прогалина». Ранд постучал пальцем по карте. «Рядом с восточным ее краем». Судя по обозначениям, местность там была в основном лесистой. «Видишь?» «Ближайшая деревня милях в 20 к северу. На этой прогалине я и открою проход для тебя и отряда». Мэтт вздрогнул, но скрыл это за ухмылкой. «Слушай, раз уж тебе втемяшилось, что этим должен заняться я, ладно, но при чем здесь отряд? Открой для меня проход в этот Салидар, я заброшу ее на лошадь и...» «И что дальше?» «Собирается ли Рант открыть проход еще и из Салидара в Кеймлин? А то ведь с берегов Элдор до Кеймлина путь не близкий, тем более в компании со знатной заносчивой девицей и Аилкой». «Отправишься с отрядом, Мэтт», — отрезал Рант. «Со всем отрядом до последнего солдата». Он перевел дыхание, и голос его смягчился. Голос, но не лицо. И глаза по-прежнему лихорадочно блестели. Мэтт готов был подумать, что он попросту болен. «Мэтт, в Салидаре, Айс Седай. Сколько? Не знаю. Поговаривают, будто их там сотни. Но я думаю, не больше 50. Не все же перебежали туда из башни. Я собираюсь выпустить тебя в 2-3 днях пути от Салидара, чтобы они прознали о твоем приближении заранее, а то ведь от неожиданности подумают еще, будто на них напали белоплащники». Раз они выступили против Элайды, им и без нас есть кого бояться, так что не стоит пугать их еще больше. Думаю, тебе и делать-то ничего не придется. Просто явишься туда и объявишь, что Илэйн должна короноваться в Кеймлине, чтобы они ее отпустили. А там сам посмотришь. Если сочтешь, что они заслуживают доверия, предложи им свою поддержку. И мою. Предполагается, что они на моей стороне и должны обрадоваться такому известию. А потом отвези Илэйн и стольких Айс Седай, сколько захочет ехать, в Кеймлин, прямо через Алтару и Муранди. Развернешь мое знамя, объяснишь, куда и зачем едешь. Думаю, тебя пропустят безо всяких препон. А ежели тебя попадутся принявшие дракона, собери их и возьми с собой. Коли вовремя не накинуть на них узду, они могут превратиться в обычных разбойников. Я слышал, такое уже случалось. Но помаши у них перед носом моим знаменем, и они побегут за тобой. Рант вдруг осклабился, но глаза его не улыбались. Сколько птиц можно зашибить одним камушком, а, Мэтт? Проедешь через Алтару и Муранди с 6000 солдат. Уведешь оттуда принявших дракона, а, возможно, и покоришь для меня обе эти страны. От всего услышанного Мэтту стало не по себе. Сомнений в том, что Ранд спятил, у него почти не осталось. Хорошенькое дельце, внушить полусотни Айс Седай мысль, будто он собирается на них напасть. Неужто от него ожидают, что он напугает 50 Айс Седай? Предположим, 5-6 Айс Седай его не устрашат. На 50. Мэтт невольно коснулся лисьей головы и подумал, что на сей раз ему предоставляется возможность выяснить, действительно ли он удачлив. Что же до похода через Алтару и Муранди, то Мэтт заранее мог сказать, что из этого выйдет. Каждый паршивый лордик, по землям которого пройдет отряд, надуется, как дрочливый петух, и попытается клюнуть, стоит повернуться к нему спиной. А коли вдобавок сработает и влияние Таверена, не будет ничего удивительного, если какой-нибудь лордишка соберет войско и преградит ему дорогу. «Послушай, Ранд». Мэтт предпринял последнюю попытку вразумить друга. «А не привлечет ли это внимание Самаэля? Мы ведь хотели, чтобы он смотрел на восток». «На восток, а не на север. Не забыл?» «Потому-то я и нахожусь здесь». Ранд покачал головой. «Все, что он сможет увидеть, — это почетный эскорт, сопровождающий новую королеву Андора в ее столицу. Да и то неизвестно, узнает ли он об этом до вашего прибытия в Кеймлин». «Как быстро ты успеешь собраться?» Мэтт открыл был рот, но возражать не стал. «Ранда все едино не переубедить. Мне потребуется 2 часа. Поднять отряд по тревоге и усадить в седло можно и быстрее. Но куда спешить? Меньше всего Мэтту хотелось, чтобы солдаты решили, будто отряд собирается на кого-то напасть». «Хорошо», — отозвался Ранд. «Мне и самому понадобится примерно час». Но что именно, он уточнять не стал. «Держись поближе к Илэйн, Мэтт. Оберегай ее. Ежели она не доберется живой до Кеймлина и не сможет короноваться, во всей этой затее не будет никакого смысла». «Ну-ну», — сказал себе Мэтт. «Можно подумать, будто я не видел, как вы нежничали да обнимались по всем закоулкам твердыни. Я буду относиться к ней как к сестре». Родные сестрицы Мэтта обычно делали все возможное, чтобы испортить ему жизнь, да и от Илэйн следовало ждать того же. Может, хоть Авиенда окажется получше. И глаз с нее не спущу, пока она не усядется на свой трон. А станет слишком уж задаваться. Придется ей растреклятую взбучку задать, — подумал Мэтт, но вслух этого говорить не стал. Ранд задумчиво кивнул. «Да, кстати, чуть не забыл сказать, Бодевин сейчас в Кеймлине, и не она одна. Верен с Аланой привезли туда много двуреченских девчонок. Они собираются учиться, хотят стать Айс Седай. Но в нынешних обстоятельствах я не могу позволить им ехать в Тарвалон. Может, те Айс Седай, которых ты привезешь из Салидара, помогут с этим разобраться». Мэтт опешил. «Сестрица Боде? Ябеда, вечно жаловавшаяся матушке на его проказы, и вдруг Айс Седай? И еще», — продолжал Ранд, — «может случиться, что Эгвейн окажется в Салидаре раньше тебя, и, боюсь, тамошние сестры прознали, что она выдавала себя за Айс Седай. Постарайся ее выручить. Скажи, что я при первой возможности помогу ей вернуться к хранительнице мудрости. Думаю, она с удовольствием поедет с тобой, хотя, может, и нет. Сам ведь знаешь, какая она упрямая. Но главное — Илэйн. Покуда не доставишь ее в Кеймлин, глаз с нее не спускай. Обещаю!» — пробормотал вконец сбитый с толку Мэтт. «Как во имя света Эгвейн может оказаться на берегу Элдор?» Мэтт точно знал, что когда он покидал Мироун, она находилась в Каэрене. Разве что и она выучилась Рандову фокусу с проходами. Коли так, ей ничего не стоит когда угодно оказаться в любом месте. Или, к примеру, открыть проход прямо из Салидара в Кеймлин. Для него и всего отряда. «Не беспокойся насчет Эгвейн. Постараюсь избавить ее от неприятностей, несмотря на все ее упрямство. Уж ему-то не привыкать таскать для других каштаны из огня без всякой надежды на благодарность». «Но это ж надо! Боде вздумала сделаться Айс Седай! Кровь и проклятый пепел!» «Хорошо!» — Ранд кивнул, не отводя глаз от карты. Точнее, он их все-таки отвел, но лишь на мгновение. Мэтту показалось,
будто он хотел сказать что-то о Виенде, но передумал и резко от нее отвернулся. «Вместе с Илэйн должен быть и Том Мерилин». Ранд достал из кармана сложенное и запечатанное письмо. «Передай ему вот это». Сунув письмо в руку Мэтту, он поспешно вышел из палатки. Авиенда двинулась было следом и открыла рот, но тут же сжала зубы, зажмурилась и вцепилась в подол.
«Так вот, откуда ветер дует», — сообразил Мэтт. «Стало быть, и она хочет поговорить с Илэйн». И как только Ранда угораздила угодить в такой переплет. Ведь кто-кто, а он всегда умел обходиться с женщинами. Ранд и еще Перрин. Впрочем, это не его Мэтта забота. Он рассеянно повертел в руке письмо. Имя Тома было выведено женской рукой, а на печати змей кусал себя за хвост. Чудно. С чего бы это какой-то Айс Седай писать старому менестрелю? Однако и это не его забота. Бросив письмо на стол, он взялся за трубку и кисет.
«Олвер!» — распорядился Мэтт, набивая трубку табаком. «Позови сюда Талманаса, Налисина и Дайрида».
«Да, Мэтт!»
— отозвался из-за входного клапана мальчонка и припустил бегом. Авиенда подняла на Мэтта глаза, но первым заговорил он. «Давай условимся. Пока ты путешествуешь с отрядом, ты находишься под моим командованием. Мне неприятности не нужны, так что будь любезна их не устраивать». «А вздумаешь устроить?» — подумал Мэтт. «Я доставлю тебя к Илэйн, привязанный к вьючному седлу. Пусть для этого потребуется усилие десятка солдат». Авиенда хмыкнула. «Я умею подчиняться, военный вождь. Но и ты запомни, не все женщины такие, как у вас в мокрых землях. Тот, кто вздумает силком усадить женщину на лошадь, запросто может получить нож между ребер». Мэтт чуть не выронил трубку. Айс Седай не умели читать мысли, иначе его шкура давным-давно украшала бы какую-нибудь стену в Белой башне. Но, может быть, аильские хранительницы мудрости... Нет, конечно же, нет. Тут просто какая-то женская хитрость. Он наверняка сможет сообразить, что к чему, стоит только пораскинуть мозгами. Но не больно ему это нужно. Прокашлившись, он сунул в зубы незажженную трубку и принялся разглядывать карту. По всей видимости, отряд мог бы добраться с той поляны до Салидара за день. Но Мэтт не собирался спешить. 2 дня, а то и 3. Пусть Айс Седай узнают о его приближении. Не следует пугать их сверх меры. Одному свету ведомо, на что способны испуганные Айс Седай. Даже при наличии серебряного медальона Мэтту не хотелось иметь дело с испуганными Айс Седай. Мэтт почувствовал на затылке взгляд Авиенды и услышал скрежещущий звук. Усевшись, скрестив ноги в уголке, она принялась править свой нож на точильном камне, время от времени посматривая на Мэтта. Вскоре пришли Налисин, Талманес и Дайрит. «Значит так», — сходу заявил им Мэтт, — «мы собираемся малость пощекотать Айс Седай, выручить из беды одну упрямицу, а другую зазнайку усадить на львиный трон. Ах да, это Авиенда. Ежели кто не так на нее взглянет, она чего доброго перережет ему горло. А может, по ошибке перережет свое». Авиенда расхохоталась. Видать, шуткам это пришлось ей по нраву. Но точить нож она не перестала.